რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი გაცემა თბილისის დროით 23 საათზე რადიო თავისუფლების სტუდიაში ოქროპირ რუხაძეა. ახალემებით გრძელდება ჩვენი გაცემა. ჩერნოგორიაში გაატრიალების მცდელობის უკან ამ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნების დღეს რუსი ნაციონალისტები იდგნენ ამის თაობაზე. ჩერნოგორიის პროკურატურამ განაცხადა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატები გაგრძელებენ ქვეყანაში მოგზაურობას ბოლო ცდებს მიმართავენ, რათა მიიმხრონ ამ მრჩევლები. სირიის ქურთი მეამბოხეები ქალაქ რაყაზე იერიშს იწყებენ. რაყა ისლამური სახელმწიფოს ხელშია. ჩერნოგორიის ხელისუფლების თანახმად გამოძიება გვიჩვენებს, რომ რუსი ნაციონალისტები იდგნენ ამ ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნების დღეს გაატრიალების მცდელობის უკან, რადგან ეს ქვეყანა ნატოში შესვლას ლამაზობს. მთავარმა პროკურორმა მილოვიე კატრიჩმა განაცხადა, რომ გაატრიალების მცდელობის მონაწილენი აპირებდნენ პარლამენტში შეჭრას, ხელისუფლების დამხობას, მთავრობის მეთაურის მოკვლას და ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოყვანას. მისივე თქმით, გამოძიებას არ მეუკლევია დასტურისთვის, რომ გაატრიალების მცდელობაში რუსეთის სახელმწიფო იყო ჩარეული. 20-მდე 20 მეტი სერბი და ჩერნოგორიელი მოქალაქე დააპატიმრეს 16 ოქტომბერს, ჩერნოგორიაში არჩევნების დღეს. პროკურორის თანახმად, ტერორისტული ოპერაციის მზადება ხდებოდა ჩერნოგორიის, სერბიის და რუსეთის ტერიტორიებზე. პრემიერ მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი მისი თქმით უნდა მოეკლა სნაიპერს. ბელგრადმა ქვეყნიდან გააძევა დაუდგენელი რაოდენობის რუსი მოქალაქეები, რომლებიც მეთვალყურეობას უწევდნენ ჯუკანოვიჩის მოძრაობას სერბიის ტერიტორიიდან. ნატომ 2016 წლის მაისში მიიწვია ჩერნოგორია ოფიციალურად ალიანსში გაწევრიანებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატები დონალდ ტრამპი და ჰილარი კლინტონი განაგრძობენ ქვეყანაში მოგზაურობას ბოლო მცდებს მიმართავენ, რათა მიიმხრონ ამ მრჩევლები. 8 ნოემბერს ზეგ არის ამ ქვეყანაში არჩევნები. ტრამპი სტუმრობდა მერყევ შტატებს, პენსილვანიაში, ჩრდილოეთ კაროლინას და ფლორიდას. ისევე 6 ნოემბერს აგრძელებდა მოგზაურობას ტრადიციულად დემოკრატიული პარტიის მომხრეთა შტატებში. ჰილარი კლინტონმა მიზნად დაისახა მობილიზება გაეკეთებინა დემოკრატთა მომხრე ძალებისთვის, შავკანიანების, ესპანურენოვანი მოსახლეობისა და ქალებისთვის. სირიის მეამბოხეთა, ეგრეთ წოდებული სირიის დემოკრატიული ძალები შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით აპირებენ იერიში წამოიწყონ ქალაქ რაყაზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ხელშია. ამერიკის შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ სირიაში ქურთული რაზმები ხალხის დაცვის ნაწილებია ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტიანი ძალა. თვითმკვლელებმა ორი აფეთქება მოაწყვეს ჩრდილოეთ ერაყში, ქალაქებში ტიკრიცა და სამარაში 21 ადამიანია დახოცილი. პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. პაკისტანის პროვინციული მთავრობა ფედერალურ ხელისუფლებას მიმართავს თხოვნით არ გააძევონ ქვეყნიდან ჟურნალ National Geographic-ის გზით სახელგანთქმული ავღანელი ქალი. პაკისტანის სასამართლომ შარბად გულას მწვანე თვალება გოგონას, რომლის პორტრეტი ჟურნალის გარეკანზე გამოჩნდა 1985 წელს, ყალბის აბუთების კონისთვის 15-დღიანი პატიმრობა, 1000 დოლარიანი ჯარიმა და ქვეყნიდან გაძევება დააკისრა. მას დეპორტაცია ელის 7 ნოემბერს. პროვინცია ხიბერ პახტუნხვის მთავრობა ისლამაბადს მოუწოდებს არ გააძევონ გოგონა ქვეყნიდან, მიანიჭონ მას ლტოლვილის სტატუსი და რომ ეს პაკისტანის ავტორიტეტს წაადგება. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ისლამური რესპუბლიკის ახალ ვიცე-პრეზიდენტად დაასახელა ზაჰრა აჰმადიპური, კიდევ ერთი ქალი თავის კაბინეტში. ვიცე-პრეზიდენტ ტურიზმისა და კულტურული მემკვიდრეობის სამინისტრო ჩაბარდება. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» составлен сегодня из двух частей. Во второй половине часа представим новую британскую книгу о Пастернаке. А начнем с записок нашего постоянного и многолетнего нью-йоркского автора Владимира Морозова. Он назвал свои воспоминания «Я перебежчик». У микрофона автор.
Попасть в Америку я и не мечтал. Все вышло само собой. Мы ездили по Западной Германии с группой советских туристов. Вне гостиницы и автобуса передвигались толпой, сразу все 30 человек. Только что за руки не держались. Шаг в сторону, побег. Стояла больше похожая на лето осень 1986 года. Страх перед Западом сплотил туристов в тесное боязливое стадо. Нас окружало неведомое. Запад в драных джинсах валялся на площади перед Кёльнским собором и смотрел на готические шпили. Запад в деловых костюмах с утра до вечера сидел в ресторанах и что-то непрерывно жевал. Запад с трезвых глаз шатался по знаменитой Риппербан, улице Красных Фонарей в Гамбурге. Мы пошли туда большой толпой, человек в 15. С расстояния взглянули, как разлагается буржуазия, и скоренько вернулись в отель. Но где-то через неделю после начала поездки страх стал нас отпускать. Мы совершали вылазки из гостиницы малыми группами. В Дуйсберге две наши дамы позвали меня с ними по магазинам. Они нуждались в носильщике. Оторвать их от витрин было невозможно. И часа через два я заявил, что устал, и вызвался отнести их покупки в гостиницу. Оставил там свертки и коробки, взял фотоаппарат и пошел гулять по улицам. Снимал здания наугад и пару раз спрашивал прохожих, как добраться до вокзала. При мне имелась небольшая сумочка, в которой был заранее припасен англо-русский, русско-английский словарь. Там же тонкий свитерок и шерстяные кальсоны. Теплого приема на Западе я не ожидал. Билет на свободу от Дуйсбурга до Дюссельдорфа стоил тогда 3 марки. Там я нашел главное полицейское управление и попросил политического убежища. После 2-3 дней дебрифинга полиция сообщила, что мне пора идти в иммиграционную контору. «Хотелось бы обождать», — возразил я. «Дело в том, что вскоре в двух московских журналах «Смена» и «Советские профсоюзы» должны напечатать мои очерки». Я собирался развить тему на Западе, но побоялся вывести с собой записную книжку. И теперь мне нужны были фамилии героев и еще какие-то детали. Эта просьба озадачила моих хозяев. «Советское посольство сделало о вас запрос. Нам надо что-то делать, как-то отвечать. А возьму-ка я свою сумочку с кальсонами и словарем и пойду по холодку в американское консульство. Сдамся там». Старший полицейский развел руками и указал мне на несколько лежавших на столе папок. «На вас уже заполнена гора бумаг. Мы должны отчитываться. Понимаете, бюрократия. Мы не можем просто так прекратить дело». Через день полицейские с надеждой спросили, а не хочет ли господин Морозов, чтобы его вполне официально передали американцам. Я великодушно согласился. Мне дали подписать бумагу, где говорилось, что я безо всякого принуждения покидаю гостеприимную крышу немецкой полиции и добровольно отправляюсь к американцам. Меня отвезли на вокзал, вручили билет, сколько-то марок на дорогу и бумажку с телефоном, по которому я должен был позвонить по прибытии в Мюнхен. На военной базе США в Мюнхене меня курировали два американских разведчика. Один мой ровесник, другой гораздо моложе, наверное, стажер. Когда старший привел меня в положенную мне на базе квартиру, я шутливо спросил его: «Тони, в моей сумке фотоаппарат. Наснимаю ваших военных объектов и продам каким-нибудь террористам. Вы не хотите проверить мою сумку?» «Что у нас тут на военной базе секретное, то давно спрятано», — ответил Тони. «А остальное снимайте на здоровье». К моей сумке так никто и не притронулся. Разведчики пару недель поговорили со мной, убедились, что никаких военных тайн я не знаю, и отправили меня в Нью-Йорк, в заботливые руки Международного комитета спасения, который поселил меня в общаге для перебежчиков. Она помещалась в двухкомнатной квартире, которую комитет снимал в Бруклине, на Оушен-авеню. Из мебели в квартире был только стол на кухне и там же пару стульев. Спали мы на брошенных на пол матрасах. Вместо подушки – сложенный пиджак. Были еще и одеяла. В комнате со мной обитал румын, в соседней – двое венгров. Общались мы по-английски. Старики на самопальном английском объясняли салагам, как дойти до магазина и до сабвея. В соседней квартире размещалась общага для женщин. Оттуда приходила знакомая моего румына и внушала мне, что число 30 на правильном американском языке надо произносить «тёрди». Комитет спасения дал каждому из нас карту нью-йоркского сабвея и растолковал, как им пользоваться, в какие районы заезжать опасно. Еженедельно каждому из нас выдавали баснословную сумму в $55 на харчи и проезд. Благо, билет сабвея стоил тогда всего доллар. Нью-Йорк оказался грязнее и будничнее, чем я ожидал. Поберушки на перекрестках, пропахшие мочой бездомных платформы сабвея, где рельсы не спеша перебегали здоровенные крысы. Потом, особенно когда мэром стал Рудольф Джулиани, порядок в сабвее и в Нью-Йорке вообще навели. Но и тогда, вскоре после моего приезда, поразила странная вежливость в вагонах сабвея. Если мне случалось неловко задеть кого-то плечом, этот человек извинялся. Следом научился извиняться и я. Однажды на улице меня окликнул парень в инвалидном кресле. Он спрашивал, как добраться до Нью-Йоркской библиотеки. Оказалось, он только вчера приехал из какого-то медвежьего угла учиться в университете, и вот один свободно раскатывает по Нью-Йорку. В библиотеке, университете, во многих зданиях города и даже в его плавательных бассейнах были специальные рампы для инвалидных кресел. Для них же ступеньки автобусов могли опуститься до земли. Народ в Комитете международного спасения был славный. Моего куратора звали Тася Сууди. Ее деды когда-то приехали из Эстонии, и она отлично говорила по-русски. Узнав, что я журналист, Тася позвонила в газету «Новое русское слово» и на радио «Свобода» и договорилась о моем туда визите. Может, найдете какой-то заработок. Потом знакомая моей кураторши Люда Торн из организации Freedom House помогла с публикацией моих первых опусов. Это была жесткая дама, которая, в отличие от других американцев, не слишком церемонилась с перебежчиками. Она знала русский и при свидетелях могла оборвать человека на полуслове и громко заявить: «Избавь меня от твоего ломаного английского. Давай по-русски». Но только с таким характером можно решиться поехать в Афганистан для встречи с муджахедами, когда там еще воевала советская группа войск. Люда Торн не только смогла заставить муджахедов вести переговоры с женщиной, но и вытащила у них из плена 17 советских солдат. Именно Люда Торн пригласила меня и нескольких других бывших совков на вечер русских поэтов. Особенно хорош там оказался Константин Кузьминский в цилиндре и во фраке. Даже выражение лица он подобрал себе из 19 века, где-то ближе к его началу. Но стихи не носили ни фрака, ни цилиндра, часто на них не было и штанов. Хотя отдельные строчки запоминались. Ни печатных не привожу, но вот типичное. «Зачем твой розовый сосок ударил вдруг меня в висок?» В жанре демонстративного эпатажа выступали и несколько других поэтов. Свою статью о них я так и назвал «Зачем твой розовый сосок?». Мне передали, что главному редактору «Нового русского слова» статья понравилась. Но Андрей Седых, старый пуританин, сосок убрал. Ему было хорошо за 80. Он редко выходил из кабинета и казался мне каким-то редкостным музейным экспонатом, который не разрешается трогать руками. В молодости он встречался с Шаляпиным, Волошиным, Мандельштамом, не только служил секретарем у Бунина, но и ездил с ним в Стокгольм на получение Нобелевской премии. А после той статьи мне предложили в газете работу одним из редакторов. Первая в Америке зарплата – $170 в неделю. Труд малоприятный. Надо забивать каким-никаким текстом бесчисленные полосы газеты, занятые в основном рекламой и объявлениями о похоронах и распродажах. Малый штат редакции, не поднимая головы, правил горы самотека и писем читателей. Вольнее жилось переводчикам, которыми при мне работали Леша Орлов, Боря Хургин и Володя Козловский. В первую половину дня они заполняли газету переводными заметками, а во вторую строчили свое, часто по 25-30 статей в месяц. В основном это был пересказ той же «Нью-Йорк Таймс» или городских таблоидов, плюс несколько строчек от себя. Писать чисто свое ребятам было некогда и невыгодно. Но и при такой патагонной системе они иногда выдавали на гора блестящие тексты. Орлов досконально знал американскую историю и политику, городские новости и спорт. Хургин, как рыба в воде, был в мировой политике. Козловский писал язвительные статьи о совках и американских либералах, требуя не только закрыть ООН, но отдать ее здание под тюрьму. Дома после работы я не знал, чем себя занять. В Америке у меня не было ни родственников, ни друзей. Бродил по улицам, а когда надоедало держать рот закрытым, заговаривал со встречными. На 5-й авеню я как-то подошел к конному полицейскому. «Сэр, а почему вы на лошади, а не в машине? Ведь это не деревня, а город». Полицейский оглядел меня и, улыбаясь, ответил, что с лошади ему дальше видно. Хотелось общения. Пешего полицейского я спросил, почему его пистолет в открытой кобуре, ведь так оружие может выхватить какой-нибудь уголовник. Для этого надо отпереть кобуру, то есть нажать специальную кнопку. Она на задней стороне кобуры. Туда могу дотянуться только я сам, ответил коп.
«Я перебежчик», так назвал свои записи наш постоянный и многолетний нью-йоркский автор Владимир Морозов. Сегодня в программе «Поверх барьеров» премьера его воспоминаний.
Спалось плохо. Ночами я шатался по городу. Тоска была такая, что если бы вот эти двое прохожих дали мне по морде, я, наверное, счел бы это за благо. Драка все-таки какое-никакое общение. Потом психологи объяснили мне, что это была всего лишь реактивная депрессия, реакция на крутой поворот в образе жизни. Однажды во время ночных блужданий я купил богемную газету «Village Voice» и наткнулся в ней на адрес ближайшего борделя. Он помещался на 36-й стрит, недалеко от железнодорожного вокзала Penn Station, и назывался «Адамово яблоко». Пока я платил у конторки $30 за вход, на меня с широкого дивана смотрели полдюжины косоглазеньких девушек в скромных купальниках. Все они явно прибыли в Нью-Йорк из Азии. Я выбрал ту, которая улыбалась мне приветливее других. Она проводила меня в свою комнату, раздела, обмотала полотенцем и куда-то повела вдоль того же дивана. Я далеко не Аполлон, и мне не светило показывать свои тощие маслы хихикающим девицам. Пришли мы в небольшую баню. Но остаться вдвоем не удалось и там. На скамье лежал огромный молодой афроамериканец, которого, хихикая, мыла крохотная косоглазенькая девчушка. Увидев меня, парень в ужасе вскочил. Я испугался не меньше. Наши дамы обменялись понимающим смешком, мол, что взять с новичков. Когда мы с моей избранницей вернулись в комнату интима, выяснилось, что за продолжение игр надо заплатить еще $100, которых у меня с собой не оказалось. Отдал, что есть, и удовольствие таки получил, хотя и не в полном объеме. Потом в комитет спасения стали звонить добровольцы, желавшие помочь вновь прибывшим. Барбара Ноунас и ее бойфренд Ричард приглашали меня к себе домой, водили по центральному парку и показывали Дакоту, дом, где когда-то жил и возле которого был застрелен Джон Леннон. Аспирант Колумбийского университета Майкл Хэтка показывал мне в магазинах диковинные продукты и рассказывал, что с ними делать. Поначалу он, видимо, думал, что я его разыгрываю. Тофу я видел впервые, киви и авокадо тоже. А сельдерея, селери, только читал и путал его с похожим словом «салари» – «зарплата». В обмен Майкл требовал, чтобы я читал ему русские стихи, обсуждал их с ним. Причем выбирал, что посложнее – Цветаева, Мандельштам. Пахнуло Англией и морем, и доблестью, высок и статен. Это был божий дар, у меня почти автоматическая память на стихи, я могу цитировать их километрами. «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей». Однажды в новом русском слове заговорили о Владимире Коробчиевском, я прочел что-то наизусть. Оказалось, что в моей голове засели три его стихотворения от начала до конца. Меня тут же усадили за машинку, и на завтра Коробчиевский был на страницах газеты. В двух кварталах южнее моей 86-й стрит шла улица Эдгара По. Он жил здесь, и знаменитый «Ворон» написан тоже здесь. Я смотрел на мемориальную доску и с трудом представлял себе, что в середине 19 века вот тут, в центре Манхэттена, были леса, луга и фермы, водились лошади, коровы, овцы и прочая живность. Эдгар По приехал сюда летом 1844-го. Врачи считали, что свежий деревенский воздух поможет его жене. Чахотка унесла ее в 1847-м, через два года после публикации «Ворона». Литературоведы говорят, что из написанных по-английски это стихотворение цитировали и пародировали чаще всего. Американцам, которые интересовались, я приводил вариант Андрея Вознесенского. «Уничтожив олигархов, ты настроишь агрегатов, демократией заменишь короля и халуя». Он сказал: «А нафига?» Под смех слушателей рефрен «Нафуя» я объяснял как «What the fuck for?». Среди десятков переводов на русский «Nevermore» — «Никогда» рефрен Ворона иногда переводили как «обречен», «не вернуть», «возврата нет», «все прошло», «приговор». Стихотворение не обещает любимым встречи даже на том свете. Видел ли Эдгар По за краем страницы неизбежную близкую смерть жены и свою собственную? В соседних кварталах писатели обитали довольно густо. Один из них, Чарли Паттерсон, показал мне бродвейское кафе, где обычно завтракал Айзек Башевис Зингер. После трапезы он обычно оставлял официанту 50 центов чаевые. И однажды, уже после 1978 года, когда Зингеру дали Нобелевскую премию, давно знавший его официант спросил: «Слушай, Айзек, может, сейчас ты оставишь мне побольше, ведь у тебя премия?» Говорят, что нобелевский лауреат порылся в карманах, помялся и ответил: «Знаешь, Сэм, не могу, привык». На проходившем в Нью-Йорке съезде НТС, Народно-трудовой союз, я познакомился с другим писателем, Игорем Ефимовым. Он был для меня не просто живым классиком-антисоветчиком, но почти мифической фигурой. Ефимов оказался всего на пару лет старше меня, но еще в Москве я читал тайком привезенные туда с Запада его книги «Без буржуев», «Архивы страшного суда», «Метаполитика». А на съезде в фойе он раскладывал на столе и продавал книги своего издательства «Эрмитаж», в том числе и свои собственные. Я остолбенел. Человек, написавший такие книги, вынужден их продавать, как какая-то латошница. Запад явно не ценил не только свои таланты, но даже и наши.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете записки Владимира Морозова «Я перебежчик».
В те времена я по российской привычке читал в Сабвее Pulp Fiction. Оказалось, что бульварное чтиво, если его автор такой мастер, как Лоренс Сандерс, может быть отличного качества. Его роман «The Seduction of Peter S.» так мне понравился, что я написал про него статью с завлекающим заголовком «По любви или за деньги». Ее напечатали в лос-анджелесской газете «Панорама», номер которой попался на глаза сотруднику нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Борису Парамонову. Он показал ее своему начальнику Юрию Гендлеру, и тот предложил мне писать для них. Но моя попытка с треском провалилась, текст отвергли, и по делу. В те времена в нью-йоркском отделении «Свободы» внештатничали Петр Вайль, Александр Генис и Сергей Довлатов. Обозреватели, культурологи, философы, писатели. Играть за эту команду мастеров я не рассчитывал. Но вскоре советские власти прекратили глушение забугорных голосов. Теперь звучавшие ранее в эфире сплошные монологи надо было разбавить чем-то более приземленным. Понадобился звук улицы, шум метро, крики уличного зазывалы, разговор с первым встречным, репортаж из ночлежки или из кафе. Для этого нужен репортер. Человек, который умеет и любит спрашивать, и не стесняется подходить к незнакомым людям. Для моих будущих коллег это низкий жанр. Им было о чем рассказать самим. И я принялся делать для радио репортажи и интервью. Помогла и опекавшая политических перебежчиков организация Jamestown Foundation, которая часто приглашала меня на разные мероприятия в Вашингтоне. Там я встретил Аркадия Шевченко. Это был советский чиновник самого высокого ранга, который остался на Западе. В середине 70-х Шевченко служил заместителем генсека ООН. Однажды в офис Jamestown Foundation заглянул Виктор Беленко, который в 1976 году угнал в Японию перехватчик МиГ-25. Позже с писателем Джоном Бароном он издал книгу «Пилот Мига». Книгу я, к сожалению, не читал, но там есть эпизод, о котором я слышал в Jamestown Foundation. Беленко готовится сдать экзамен на американские водительские права. Нарушает правила движения, и его останавливает полицейский. Водитель-инструктор, то ли из Пентагона, то ли из разведки, тут же предупреждает, чтобы ученик не выходил из машины и держал руки на руле, на виду у копа. Тот подходит и требует документы. Беленко лезет за бумажником и небрежно сует копу $20. «Выйти из машины!» – орет тот. «Руки за спину!» – и достает наручники. Попытка дать взятку полицейскому при исполнении служебных обязанностей. «Так ведь это же Беленко», – протестует выбежавший из машины инструктор. «Это советский перебежчик, очень ценный для Пентагона». «Да иди-ка ты подальше со своим Пентагоном», – отвечает коп. «У меня другое начальство». Отбить нарушителя все-таки удалось. Честно говоря, у меня был замах на книгу. К ней я уже придумал и название. А в России все наоборот. Древний анекдот объясняет разницу между капитализмом и социализмом. При первом человек эксплуатирует человека, а при втором – наоборот. Я успел написать сотню страниц, но к этому времени мои оставшиеся в СССР коллеги начали наперегонки разоблачать советскую власть и делали это покруче моего. Да и много их тогда было, куда только потом делись. Конкуренции с ними я не выдержал и книгу бросил. Хотя кусками написанное появилось по-английски и по-русски в журналах Commentary и Freedom at Issue, и в газете «Новое русское слово». Минут на 15 они сделали меня почти знаменитым. Я выступал в нескольких университетах. Как обычно, студентам было мало стульев, и они валились на пол прямо у моих ног со своими папками, бутылками колы и бумажными стаканчиками кофе. Многие из них писали левой рукой и, очевидно, не стеснялись своей особости. Мои попытки громить советскую власть иногда встречали отпор. «Зато в СССР бесплатная медицина!» Студентка не задавала мне вопрос, а разъясняла положение в стране, в которой я прожил 47 лет. Она не сидела в бесконечных очередях в районной поликлинике, не дарила врачам бутылку простого коньяка, цена которого тогда равнялась средней дневной зарплате, не совала трешку нянечке, чтобы та сменила залатанные простыни у вашей матери, лежавшей в переполненной палате. Студентка не знала ходовой поговорки, что «лечиться даром – это даром лечиться». Потом мне доводилось встречаться с американскими коммунистами, людьми постарше. Те принимали меня или за врага, или за простака. В последнем случае мне пытались разъяснить преимущество советского казарменного социализма и коммунизма. Эти люди никогда не бывали в СССР и верили словам, написанным такими же леваками. Страсть принимать желаемое за действительное – светлая вера в неоднократно обманувшую красивую сказку. Оказалось, что внушаемость присуща не только совкам, но и американцам, и людям Запада вообще. Ровно через год после прибытия в Новый Свет мне встретилась Рена. Как всегда, в вагоне Subway я читал Pulp Fiction, на этот раз «Mayflower Madam». Ее автор и героиня Сидни Бидлбороу когда-то содержала дорогой бордель и мастерски описывала свое заведение. Это было занятное чтение. Незнакомые слова я тщательно подчеркивал и дома прилежно лез в словарь. Если во время чтения вокруг были люди, я непременно просил их помочь с переводом. «Извините, что такое Bell Bottoms?» – спросила сидевшую рядом брюнетку. Она растолковала мне, что это расширяющиеся вниз от колена брюки, которые когда-то носили моряки, а потом кто попало. Ободренный женским вниманием, я спросил еще какое-то слово, уже не помню какое. Она терпеливо объяснила, а потом вдруг сказала: «А вы не из России?» «Да». «Мои тетки какое-то время жили на территории, оккупированной Россией. Одна из них, Анка, помнит много русских песен. Вы не знаете песню «На позицию девушка»?» «Как не знать? В конце 40-х, в начале 50-х в доме моих родителей вокруг стола часто собирались такие же, как отец, бывшие фронтовики. Военных и торжественных песен они не любили, а всякий раз заводили на позицию девушка. Потом шли «Катюша», «Рябина», «Ермак», «Есть на Волге утес». Но эти не пригодились. Вообще-то мне медведь на ухо наступил, но тут я вдруг запел». «На позицию девушка провожала бойца, темной ночью простились на ступеньках крыльца». Оказалось, что мы выходим на той же остановке, на моей 86-й стрит Вест. Прекрасная незнакомка жила на 89-й. Рена оказалась из семьи польских евреев, которых 2 года прятал от фашистов добрый католик. Ее саму приютила семья лесника. Потом она рассказывала мне, как однажды к леснику из ближайшей деревни пришел его брат. Они выпили самогонки, и брат поведал леснику, что в каком-то селе фермер прятал еврея. Фашисты узнали и расстреляли не только самого еврея, но и поляка со всей его семьей. «Вот и тебя, дурака, тоже поставят к стенке, и нам за тебя достанется. Отведи эту маленькую жидовку в лес и пристрели». «Ну так я ж католик, в церковь хожу», — возражал лесник. «А ты хочешь, чтобы я поднял ружье на ребенка?» «Тогда брось ее в лесу, она сама подохнет или ж зверье сожрет. Тебе, мать-перемать, кто дороже, твоя семья или эта жидовка, которая под стол пешком ходит?» Изба была маленькая, за печкой Рена все слышала и засыпала под хмельную перебранку братьев. Утром я боялась просыпаться, вот сейчас меня отведут в лес. Проснувшись, боялась встать из кровати, впереди смерть. Вскоре после нашей встречи она ушла от мужа и поселилась в пустовавшей квартирке подруги в Гринвич-Виллидж. Сам я давно был в разводе и не удивился ее предложению: «Переезжай ко мне». Это было 28 лет назад. В честь переезда и начала семейной жизни коллеги подарили мне что-то вроде богато иллюстрированной инструкции – книгу Алекса Комфорта «The Joy of Sex», которую мы с Реной так и не удосужились прочесть. А теперь вроде бы уже и ни к чему. Жизнь прошла мимо.
Я знаю, что Владимир Морозов пишет стихи, хотя и не любит это афишировать. И для сегодняшней программы я попросил его прочесть что-нибудь, что подошло бы к теме его воспоминаний.
Иван, вы знаете, стихов я не пишу уж более полувека. Пробовал, но выходит хреновато. Хотя в конце 90-х в Праге на 4-й, последний год моего там пребывания, когда особенно затосковал по жене, которая оставалась в Америке, да и по самой Америке, то есть по дому, тогда написал текст на вечную тему. Итак, его могу прочесть. Итак, итака, строим корабли. Нам нагадали дальнюю дорогу, и хэппи-энд, и ветер в паруса. Еще там кто-то машет на причале, мы смотрим не на берег, а вперед, и время оглянуться не настало. Но что же нас всегда толкало в путь? Елена, чей-то трон, тестостерон, и сколько можно так по свету шляться? Троянская закончилась война, и кто хотел, давно домой вернулись. Гомер уже пробился в новый мир. Читатель обсуждает «Илиаду», и критика считает, что в поэме «Насилие и секса» – перебор. Итак, итака, факсы шлет, имейлы, звонит по телефону Пенелопа, грозит разводом, требует домой. Остепенись, покоя сердце просит, добавим в скобках «просит валидола». Но со скалы, как встарь, поют сирены, поют заразы, им по 20 лет. Мне втрое больше, мне поют за деньги. Недорого, но все же денег жаль. Они уходят, деньги и сирены, и мне пора домой. Итак, итака, корабли сжигаем, подписку о невыезде даем и старимся в обнимку с Пенелопой. И постепенно, плавно забываем осаду Трои, бегство из Москвы, сады Цирцеи, остров Калипсо. Еще не вечер, нет, конечно, вечер, но хорошо, что темнота застала не по дороге. Слава Богу, что приходят сумерки, когда уже я дома, где стены помогают, плачут внуки, где Телемах попросит иногда с упреком: «Расскажи, отец, где плавал, где шлялся ты, родитель, без меня». Последнюю строчку, наверное, можно выбросить.
Владимир Морозов выступал со своими стихами и записками «Я перебежчик». На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Лондоне опубликована книга Анны Пастернак «Лара» с подзаголовком «Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание романа «Доктор Живаго». В книге, которая сразу же стала бестселлером, рассказывается о трагической любви поэта Бориса Пастернака и Ольги Явинской, ставшей прототипом образа Лары в знаменитом романе. В Англии уже начались съемки телесериала в 6 частях по книге Анны Пастернак. В России готовится ее перевод в издательстве «Эксмо», рассказывает Наталья Голицына.
Автор Лары Анна Пастернак – внучатая племянница Бориса Пастернака. Она принадлежит семье поэта, которая после революции эмигрировала вначале в Германию, а затем в 1938 году поселилась в Англии. Анна – внучка Жозефины, сестры Бориса Пастернака, с которой поэт активно переписывался, как, впрочем, и с отцом Леонидом Осиповичем и второй сестрой Лидией. В книге Анна Пастернак, кроме официальных архивных материалов, широко использует и материалы семейного архива, в частности, письма Пастернака, а также собственные воспоминания о реакции семьи на роман Бориса и Ольги. Главная тема ее книги – трагичная любовь двух одиноких, метущихся сердец, отчужденных от окружающей их советской действительности. Именно эта великая любовь, по мнению автора Лары, и вдохновила Пастернака на создание романа «Доктор Живаго» и без Ольги Явинской, ставшей прототипом образа Лары, считает она, роман не был бы написан или был написан совсем другой роман. Надо сказать, что книга Анны Пастернак – это не тривиальная беллетризированная лав-стори, а хорошо документированный рассказ о мучительной, трагической, романтической любви на фоне одного из самых жестоких и кровавых периодов российской истории. В Англии книга Анны Пастернак стала объектом ожесточенной полемики литературных критиков, которая временами напоминала споры свифтовских остроконечников и тупоконечников. Спорили в основном о том, что является центральным содержанием романа – революция или любовь, а также ломали копья о конструкцию образа Лары. Была ли его прототипом Ольга Явинская, или же Лара – это собирательный образ, в котором нашли отражение не только Ольга, но и обе жены автора романа. Иронический привкус дискуссии придавала реакция включившейся в полемику публики. Дело в том, что на Западе широкая публика судит о докторе Живаго Пастернака не по его печатному тексту, а по его мелодраматичной и сентиментальной пародии, одноименному фильму Дэвида Лина, удостоенному 5 премий «Оскар». Поэтому нет ничего удивительного в том, что на суперобложке Лары изображена не Ольга Явинская, которую ее автор прочит в музы великому поэту, а Джули Кристи, сыгравшая ее роль в фильме «Лина». Однако Анна Пастернак по поводу прототипа романной Лары Гишар решительно и однозначно высказывается в пользу Ольги Явинской.
Исходя из обширных изысканий, основываясь на мнениях членов моей семьи, я пришла к выводу, что прототипом образа Лары была Ольга Явинская. Поначалу, когда Пастернак только начинал писать роман, он еще не был знаком с Явинской, поэтому ее образ проявлялся в романе лишь постепенно, и многое в первоначальном образе Лары было отражением некоторых биографических эпизодов его второй жены Зинаиды. В частности, отношения Лары и Комаровского были навеяны связью 15-летней Зинаиды, второй жены Бориса Пастернака, 40-летним кузеном Николаем Милетинским, который стал прообразом Комаровского. Однако после 1946 года, когда Пастернак встретился с Явинской и когда началась основная работа над романом, Ольга становится источником образа Лары. Нет никаких оснований, как это делают некоторые биографы Пастернака, утверждать, что образ Лары – это коллективный, собирательный образ. Все разговоры об этом безосновательны. Перипетии любви Лары и Юрия Живаго – это отражение любви автора романа и Ольги Явинской, вылившейся на страницы романа.
Ваше мнение, что роман «Доктор Живаго» – это прежде всего роман о страстной любви, оспаривает рецензент газеты «Таймс» Джон Сазерленд, утверждающий, что его главная тема – русская революция. «Как могли КГБ, ЦРУ и поколение читателей, – вопрошает он, – так не понимать суть романа? Что вы скажете?»
Я бы сказала, что Джон Сазерленд ломится в открытую дверь. Читатели «Доктора Живаго» всегда воспринимали его как роман о революции и любви. Нигде в своей книге я не утверждаю обратное. Более того, я излагаю в ней мнение Пастернака о революции, рассуждая о том, как революция ломает судьбы персонажей романа. Однако одновременно с этим я показываю противостоящую этой революционной вакханалии великую любовь. Уверена, что огромный успех романа у читателей вызван тем, что они воспринимают его прежде всего как романтическую историю, происходящую на фоне революции.
Ольга Явинская познакомилась с Борисом Пастернаком в декабре 1946 года в редакции журнала «Новый мир», где она работала младшим редактором. В то время ей было 34, а Пастернаку 56 лет. Явинская была дважды замужем, у нее было двое детей, но к моменту встречи с поэтом она была вдовой. Вспыхнул страстный и мучительный для Пастернака роман, поскольку он не мог бросить жену и сына, и приходилось жить на два дома. Ольга стала не только его возлюбленной, но и ближайшей помощницей при написании романа «Доктор Живаго», который она редактировала и перепечатывала. Пастернак посвятил ей множество стихов, в частности, и часть включенных в роман, найденных в бумагах Юрия Живаго. В 1949 году Ивинская была арестована и приговорена к 5 годам лагерей за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже, имелся в виду Пастернак, которого, однако, не тронули. Второй раз она была арестована в 60-м году, вскоре после смерти поэта. На этот раз ее обвинили в контрабанде, в нелегальном получении валютных отчислений от изданного на Западе романа «Доктор Живаго», право на которое ей завещал его автор. Ольга была осуждена на 8 лет лагерей, отсидела 4 года. Ее дочь Ирина получила 3 года. В 1989 году Ивинская была реабилитирована и скончалась в 1995 году в Москве на 84-м году жизни. Анна Пастернак в своей книге пишет, что роль Ольги Ивинской в жизни Бориса последовательно замалчивалась как его семьей, так и его биографами. Почему? Чем это было вызвано? Автор Лары поясняет.
Мнение это сложилось на основе разговоров с моей бабушкой Жозефиной, сестрой Бориса Пастернака. Члены его семьи, да и часть биографов настойчиво игнорировали Ольгу и относились к ней крайне неприязненно, считая, что она соблазнила Бориса и разрушает его семью. В их представлении человек, дважды женатый, имеющий любовницу, выглядит аморально. Семья искренне считала, что заботится о моральном облике Бориса. По правде говоря, он не всегда вел себя по-джентльменски со своими женщинами, особенно это касается первой жены Евгении, да и второй тоже. Так что поведение семьи вполне объяснимо. Вспоминаю разговоры с бабушкой Жозефиной, которая не желала даже упоминать Ольгу Ивинскую по имени. Ранее в этом году я побывала в Милане, держала в руках первоначальную рукопись романа «Доктор Живаго», и я была необычайно обрадована, когда близкий друг издателя романа Джан Джакомо Фельтринелли рассказал мне, что тот говорил ему, что без Ольги Ивинской издание романа было бы проблематичным, и что Ольга развила бурную деятельность, чтобы способствовать его изданию, хотя сама она очень боялась за последствия его издания за границей. Он сказал также, что на 100% согласен с моим мнением о том, что Ольга была прототипом Лары. А когда я встретилась в Москве с Ириной, дочерью Ольги, та подтвердила, что мать активно участвовала в истории с изданием, не говоря уже о том, что она дважды перепечатывала роман. Я читала оригинал письма Бориса сестре Лидии, которую он написал в 1957 году, по-английски и переправил в Англию через русиста Серджо Данджело. В нем Борис упоминает, в частности, об огромной роли, которую играла последние 10 лет в его жизни Ольга Всеволодовна Ивинская. В письме он называет ее Ларой романа. Я читала копию телеграммы Фельтринелли, которую он направил Ольге Ивинской после смерти Пастернака. В ней он приглашал ее приехать в Италию.
Вы называете Бориса и Ольгу парой мелодраматичных романтиков. А не кажется ли вам, что Ивинская была намного прагматичнее Пастернака, учитывая, в частности, ее участие в истории с получением гонорара за роман?
Думаю, что она идеально подходила поэту Пастернаку. Однако вы правы, Ольга была удивительно практична, и это было важно для Бориса, поскольку она прекрасно понимала романтическую природу его личности. Эта ее практичность выражалась, в частности, в понимании необходимости завершить и опубликовать роман «Главное дело жизни Бориса». Ее прагматизм был прежде всего направлен на успех этого дела и на творческую реализацию Бориса как писателя.
Как бы вы описали свое отношение к личности Ольги Ивинской?
Я бесконечно ее люблю. Правда, это обожание не распространяется на нее как на мать, поскольку любовь к детям она принесла в жертву любви к Борису. Даже на допросах на Лубянке, где ее шантажировали, что в случае тюремного приговора ее дети останутся сиротами, для Ольги главным была лояльность Борису. Она не пошла на уступки и не подписала требовавшихся от нее ложных наветов на него. Даже ее дочь Ирина, хорошо знавшая и любившая Пастернака, одобрила ее поведение на допросах. Ольга была полностью предана Борису. И когда ее в течение 9 месяцев каждую ночь жестоко допрашивали на Лубянке, она не произнесла ни слова лжи и ни разу не предала Бориса. Я описываю это в книге. В этих трагичных и жестоких обстоятельствах она проявила незаурядную стойкость и потрясающую преданность. Вот почему я обожаю ее.
Рассказывают, что Ивинская была женщиной, увлекающейся, и что у нее было немало романов.
Это правда, хотя вполне простительная. Ивинская была дважды замужем, оба ее мужа умерли, она была вдовой. Знавшие ее отмечали ее привлекательность, многие находили ее обаятельной женщиной. Понятно, что за ней увивались поклонники. Но во время романа с Пастернаком она была абсолютно ему верна до конца его жизни. Тут нужно хорошо понимать исторические условия, в которых ей приходилось жить, когда содержание двоих детей было труднейшей проблемой для низкооплачиваемой редакционной сотрудницы. Необходимость в материальной поддержке, одиночество и отчужденность от советских порядков многое объясняют. Я ее не оправдываю, но неизвестно, как бы мы сами повели себя в такой ситуации.
И еще одна цитата из вашей книги. «Сталин, который относился к Пастернаку с особым уважением, не отправил его в концлагерь, как Мандельштама, а вместо этого репрессировал его любовницу. Значит ли это, что Ольга стала попросту козлом отпущения?»
Да, вы абсолютно правы. Она оказалась невинной жертвой советских политических игр. Власти понимали, что не в их интересах ее убить. Видимо, этим также объясняется, что Ольге удалось выжить в тюрьме и в лагере. Конечно, она была козлом отпущения, и Пастернак неоднократно говорил и писал, что она страдает вместо него. Это правда. Властям хотелось наказать Пастернака, и они выбрали такое пыточное для него наказание. Ликвидировать его они побоялись из-за его широкой международной известности. Ольга оказалась жертвой этих политических интриг.
Вы пишете, что Сталин очень мягко относился к Пастернаку, и тут же приводите слова самого Пастернака, назвавшего Сталина жутким человеком, залившим Россию кровью. Однако есть свидетельства, в частности дневники Корнея Чуковского, что Пастернак обожал Сталина и очень лояльно относился к нему. Существуют и его льстивые стихи о Сталине.
Думаю, здесь есть противоречие. Вы правы, Пастернак действительно считал, что Сталин залил Россию кровью, и в то же время ощущал что-то вроде эмпатии к этому человеку, которая помогала понять его характер и намерения. Видимо, не все в политике Сталина казалось ему преступным или чудовищным. Иногда это переходило в уважение, даже симпатию. Особенно это проявилось, когда жена Сталина, Надежда Аллилуева, покончила с собой. И тем не менее, мне трудно представить, что Борис Пастернак мог искренне им восхищаться, хотя такое ослепление было присуще многим, довольно проницательным людям того времени. Очевидно, что Пастернак ощущал на этой почве определенный психологический диссонанс, переживал конфликтную ситуацию. Говорят, что Сталину очень нравились переводы грузинской поэзии, сделанные Пастернаком. Это придавало их заочным отношениям некий псевдоромантический ореол. Я восхищаюсь Пастернаком как поэтом, но гораздо меньше как человеком. И все же вызывает изумление, что Пастернак оказался в числе чуть ли не 5000 восхвалявших Сталина советских писателей.
Вы хотите сказать, что здесь идет речь о своего рода стокгольмском синдроме?
Я не имела в виду столь сильное выражение. Мне хотелось лишь подчеркнуть, что имело место какое-то взаимное влечение. Пастернак не был слеп, он понимал всю коварность Сталина, но между ними было какое-то необъяснимое притяжение.
Вы восхваляете фильм Дэвида Лина «Доктор Живаго», который в России называют «развесистой клюквой».
Могу понять, почему в России существует такое мнение об этом фильме, которое не совпадает с западным. На Западе он до сих пор очень популярен. Он занимает 8-е место в списке самых коммерчески успешных фильмов Голливуда за всю его историю. И даже через 50 лет после выхода на экраны он продолжает пользоваться популярностью. Вспоминаю, что и в моей семье также многие были недовольны фильмом и находили в нем множество несуразностей и невежественных ошибок. Но, на мой взгляд, главная его удача – это достоверный показ страстной любви двух страдающих людей. И Омар Шариф, и Джули Кристи прекрасно справились со своей ролью. За пределами России мало кто обращал внимание на плохое знание режиссерам и сценаристам российских реалий и российской истории. В фильме много запоминающихся очень красивых эпизодов.
Одно место в вашей книге мне показалось очень примечательным. Вы пишете, что было бы нетрудно предположить, что Борис попросту использовал Ольгу. «Моим намерением, — пишете вы, — было в частности показать, что он не сделал одной вещи, которую был бы в силах сделать. Он не спас ее». Значит ли это, что вы считаете Пастернака трусом?
Да, это вывод, к которому я пришла. В книге я постаралась показать всю сложность и запутанность ситуации, в которой оказалась любовь Бориса и Ольги. Для меня самым трагичным моментом в их отношениях было это попустительство со стороны Бориса. Уверена, думаю, что и Ольга это осознавала, что если бы Борис женился на Ольге Ивинской, если бы она носила фамилию Пастернак, она бы не угодила ни в тюрьму, ни в лагерь. Дочь Ольги, Ирина, также считает, что ее мать не арестовали бы повторно сразу после смерти Бориса, если бы она была его законной женой. Думаю, что Пастернак был удивительно наивен, считая, что, превратив любовные отношения с Ольгой в рутинные семейные, он тем самым лишит их романтического и мистического флера. К концу жизни Борис проявил себя невероятно слабым, лишенным силы, воли сопротивляться обрушившимся на него гонениям. Хотя я отдаю себе отчет, что он подвергался огромному давлению, был предан и Союзом писателей, и собственным правительством, когда получил Нобелевскую премию. В этих обстоятельствах Ольга оставалась едва ли не единственным человеком, который его поддерживал.
В своей книге вы задаетесь вопросом, могла бы я простить его за то, что он оставил в беде свою подлинную любовь, за то, что он публично не протестовал, не оказал Ольге честь жениться, когда она рисковала ради него жизнью. Вы простили его?
Я полностью простила его, потому что, как я пишу в конце книги, политические обстоятельства были настолько жестокие и непредсказуемы, что судить его мог бы лишь человек, живший в те годы в России. Но стараясь его понять, в глубине души я все же хотела бы видеть его мужем Ольги Ивинской.
Почему все же ваша семья считала Ольгу авантюристкой и соблазнительницей, как говорила ваша бабушка Жозефина?
Потому что Борис был дважды женат, и наличие любовницы, о которой было широко известно, противоречило моральным устоям семьи. Вживший в Лондоне семье, он пользовался таким уважением, стоял так высоко в ее глазах, что она просто не могла представить его в роли любовника или жуира. Ей казалось, что связь с Ольгой унижает его и превращает в вульгарного искателя приключений. Никто в семье, конечно, не знал Ольгу. Она вообще была не в счет. Его отец Леонид Осипович написал Борису письмо, в котором писал, какую глубокую рану он наносит ему и всей семье своим поведением. И все же осталось впечатление после разговоров с бабушкой Жозефиной, что семья попросту ревновала Бориса к Ольге.
Один из английских рецензентов вашей книги пишет о Пастернаке. На смертном одре в 60-м году он отказался повидаться с Ольгой только потому, что не смог найти зубной протез. Он был тщеславен даже в 70. И Ольга вынуждена была, подобно жене Льва Толстого, оставаться за дверью. Однако вы пишете, что это жена Пастернака Зинаида не позволила Ольге попрощаться с Борисом. Где же правда?
Обе версии правда. Да, он был очень тщеславен и не хотел, чтобы любимая женщина видела его в таком состоянии. В это время Ольге в любом случае не позволили бы находиться в доме. Я знаю правду, поскольку брала интервью у невестки Зинаиды, жены ее сына, пасынка Пастернака, которая присутствовала при кончине Бориса. Она рассказала мне, что видела 30 мая плачущую Ольгу на веранде дома, однако ей не позволили войти в дом. Это же мне рассказала Ирина, дочь Ольги. Пастернаку было 70, когда он скончался. Ольга была на 22 года младше, и Борис не хотел, чтобы окружающие видели в нем старика с молодой любовницей. Думаю, что одной из причин, почему Зинаида не пустила Ольгу в дом, была разница в их возрасте. Зинаиде было 63 года, Ольга была на 15 лет младше, и законная жена не пожелала терпеть рядом молодую соперницу. Помню, мои родители обсуждали это и отмечали, что Борис отказался видеть Ольгу. Я абсолютно уверена, что это правда. Но правда и то, что это Зинаида отказала Ольге проститься с Борисом и не пустила ее в дом.
Скажите, Анна, читали ли вы книгу Ивана Толстого «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго. Между КГБ и ЦРУ»?
Нет, не читала.
Девятая глава вашей книги посвящена роли ЦРУ в публикации романа Пастернака на русском языке. Почему, на ваш взгляд, ЦРУ решила его опубликовать?
ЦРУ предприняло эту акцию, стремясь уязвить своих противников в холодной войне, запретивших печатать романы и скрывавших его от читателей. Для американцев это было прежде всего важной пропагандистской акцией. Видимо, им удалось раздобыть микрофильм с текстом романа через свою итальянскую агентуру. Ведь единственная рукопись романа Пастернак отправил в миланское издательство Фельтринелли. Получив микрофильм с текстом романа, ЦРУ переправило его в 1958 году в одно из голландских издательств. Видимо, шпионское ведомство хотело замести следы. ЦРУ профинансировало печатание, и роман стал достоянием не только живущих за пределами России русских людей, но и тайно ввозился в Советский Союз и распространялся там. Кстати, он свободно распространялся на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Первое издание 1957 года, вышедшее в издательстве Фельтринелли, было на итальянском. Лишь через год после американского появилось миланское издание на русском языке у того же Фельтринелли. Я знаю многих русских, которые познакомились с романом Пастернака благодаря карманному изданию ЦРУ. Официально в Советском Союзе «Доктор Живаго» был опубликован лишь в 1988 году.
Вы пишете, что Владимир Набоков отказался переводить роман Пастернака и крайне негативно отозвался о нем. Как вы это объясняете?
Я впервые узнала об этом в музее Набокова в Санкт-Петербурге. Конечно, Набоков любил Россию, но полагал, что ужиться с большевистским режимом невозможно. У него был довольно аристократический взгляд на то, как должен вести себя русский писатель, оказавшийся в Советской России. Эмиграция, по его мнению, была естественным, если не единственным выходом из положения. Думаю, что в Пастернаке он видел не столько русского, сколько советского писателя, который сотрудничал с большевиками. Он очень низко оценил роман Пастернака, назвав его банальным и мелодраматичным. Вторая причина, которая, на мой взгляд, объясняет его отказ – зависть. Набоков никогда не номинировался на Нобелевскую премию, видимо, считал себя более достойным кандидатом, чем Пастернак. К тому же огромная и скандальная популярность «Доктора Живаго» понизила рейтинг его «Лолиты», сместив ее с первой строки списка бестселлеров.
Автор упомянутой мной книги Иван Толстой утверждает, что Ольга Явинская была посажена в 1949 году не за политику, а за финансовые махинации. Что вы думаете по этому поводу?
По-моему, это чепуха. В конце 40-х годов были невозможны никакие финансовые махинации, связанные с романом, который впервые был опубликован только в 1957 году. Ольгу бросили в тюрьму по обвинению в шпионаже. Борис обменивался письмами с жившими в Англии родителями и сестрами, и это почему-то вменяли в вину Ольге. И отец Бориса, и другие мои родственники не уставали повторять, что в глазах НКВД Борис из-за переписки может серьезно пострадать. Было немало случаев обвинения таких людей в шпионаже. В результате пострадала его любимая подруга и ближайшая помощница. Я не согласна с мнением Толстого. На допросах на Лубянке Ольгу не переставали спрашивать, о чем ее любовник писал за границу.
Иван Толстой прозрачно намекает в своей книге, что Явинская вовсе не была в глухом отказе на допросах. Именно этим он объясняет тот факт, что в лагере она была назначена бригадиром. Кроме того, она была амнистирована в 1953 году до окончания срока. Как известно, на политических заключенных амнистия обычно не распространялась. Вас это не смущает?
Мне трудно комментировать книгу, которую я не читала. Мне известно, что Ольга не была классическим политическим заключенным. Ее отправили в тюрьму, а затем в ГУЛАГ вместо Бориса. И на Лубянке ее пытались использовать в качестве лжесвидетеля. Они там прекрасно понимали, что к политике она не имеет никакого отношения. Мне очень трудно поверить, что они склонили ее к сотрудничеству. Когда вы читаете протоколы ее допросов, у вас возникает полнейшее впечатление, что она осталась верна и Пастернаку, и своей совести. И если вы познакомитесь с ее воспоминаниями о ГУЛАГе, вы узнаете, что она была чуть ли не единственной образованной москвичкой в бригаде, где у нее не было особых привилегий.
Беседой Натальи Голицыной с Анной Пастернак мы заканчиваем сегодняшний выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.